Еще в 30-х годах Тухачевский предупреждал, что наш враг номер один — Германия, что она усиленно готовится к большой войне, и, безусловно, в первую очередь против Советского Союза. Позже в своих печатных трудах он неоднократно отмечал, что Германия готовит сильную армию вторжения, состоящую из мощных, воздушных, десантных и быстроподвижных войск, главным образом механизированных и бронетанковых сил. Он указывал на заметно растущий военно-промышленный потенциал Германии, на ее возможности в массовом производстве боевой авиации и танков. Летом 1931 года, находясь в лагерях 1-го кавалерийского корпуса, я разрабатывал проекты боевого устава конницы РКК, часть 1 и часть 2, при участии командира кавалерийского полка Николая Ивановича Гусева и других товарищей из 1-й кавдивизии. Осенью, после обсуждения в инспекции, они были представлены на рассмотрение Тухачевскому. Вместе с заместителем инспектора Косоговым мне не раз приходилось отстаивать те или иные положения уставов. Но, признаюсь, мы часто бывали обезоружены вескими и логичными возражениями Тухачевского и были признательны ему за те блестящие положения, которыми он обогатил проекты наших уставов. После поправок Тухачевского уставы были изданы, и части конницы получили хорошее пособие для боевой подготовки. Последний раз я видел Михаила Николаевича в 1931 году на партийном активе, где он делал доклад о международном положении. Тухачевский убедительно говорил о растущем могуществе нашего государства, о широких перспективах нашей социалистической экономики, науки, техники и расцвете культуры. Говоря о роли нашей большевистской партии в строительстве нового государства и армии, Михаил Николаевич тепло вспоминал о Владимире Ильиче Ленине, с которым ему довелось много раз встречаться и вместе работать. На этом активе Михаил Николаевич поделился своими соображениями, изложенными в монографии, над которой он тогда работал. Ее суть сводилась к исследованию новых проблем войны. Тогда мы были менее искушены в вопросах военной науки и слушали его как зачарованные. В Тухачевском чувствовался гигант военной мысли, звезда первой величины в плеяде выдающихся военачальников Красной Армии. Позднее, выступая в 1936 году на второй сессии ЦИК СССР, Тухачевский снова обратил внимание на нависшую серьезную опасность со стороны фашистской Германии. Свою яркую патриотическую речь он подкрепил серьезным анализом и цифрами вооружения Германии и ее агрессивной устремленности. Инспекция кавалерии провела большую работу по пересмотру организации кавалерийских частей и соединений, системы вооружения и способов ведения боя. После длительных дебатов внутри инспекции и детального обсуждения с командирами соединений конницы было решено, что дивизия должна иметь в своем составе 4 кавалерийских, 1 механизированный полк и 1 артиллерийский полк. Кавалерийские полки должны состоять из 4 сабельных эскадронов, 1 пулеметного, полковой батареи, отдельного взвода ПВО, отдельного взвода связи, отдельного саперного взвода, отдельного химического взвода и соответствующих хозяйственных органов. Артиллерийскому полку следовало иметь в своем составе дивизион 122-мм гаубиц и дивизион 76-мм пушек. Механизированный полк вооружался танками БТ-5. Таким образом, конница Красной Армии получала на свое вооружение такие технические и огневые средства, которые значительно изменяли характер ее организации и способы ведения боя. Теперь она могла своими огневыми средствами, ударом танков, прокладывать дорогу вперед с целью разгрома противостоящего противника. Новые боевые уставы и ряд инструкций, разработанных инспекцией кавалерии, вытекали из основных положений по ведению глубокой операции глубокого боя. Обоснование теории глубокой наступательной операции было серьезным достижением нашего военного искусства. В целом операция характеризовалась массированным применением танков, авиации, артиллерии и воздушных десантов, так как была рассчитана на ведение боевых действий современными, технически оснащенными армиями. Существо же глубокой операции состояло в следующем. Первая задача — взлом фронта противника одновременным ударом на всю его тактическую глубину. Вторая — немедленный ввод в прорыв механизированных войск, которые во взаимодействии с авиацией должны наступать на всю глубину оперативной обороны противника до поражения всей его группировки.